Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, который широко известен в России, никогда не быв ее государем, героем. Известен он в основном благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, когда-то о нем написал роман Вальтер Скотт, а во-вторых, на исходе советской эпохи о нем был поставлен хороший такой приключенческий фильм. Итак, это король Людовик XI, прославленный в литературе и кинематографии, абсолютно неизвестный, по-моему, образованной публике с точки зрения его действительной государственной деятельности, и очень напрасно, потому что Людовик XI – это, в сущности, их французский, несколько разбавленный, правда, вариант нашего Ивана III Великого, создателя единой державы. Немножечко послабее, чем наш персонаж, но очень в этом смысле достойный человек, который много полезного оставил французам. Мы поговорим, собственно, о его близости в государственном стиле, в стиле управления с Иваном III. Ну, а для того, чтобы наш разговор был не пустопорожним, а наполненным полезной информацией, мы пригласили сегодня нашего давнего дорогого гостя, друга, замечательного историка, исторического публициста, одного из ведущих сотрудников Фонда исторической политики Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первый традиционный, опять-таки, вопрос. В двух словах, основные черты характера, стиля или, может быть, какие-то события, которые накрепко связаны с Людовиком XI, иными словами, вот, условно говоря, если мы пытаемся сделать все самое важное в краткой записи твиттерного типа о Людовике XI, что это будет?
Это человек, который заложил такой прочный фундамент современной Франции. Можно сказать, что с очень большой долей вероятности, если бы не он, такой европейской страны, как Франция, мы бы сейчас на карте не увидели, или бы она имела, ну, совсем другие контуры и совсем другое наполнение.
Поменьше, поменьше, скорее всего.
Может быть, поменьше, может быть, те вещи, которые мы считаем истинно французскими, в ней бы, может, и не появилось, возможно, появилось бы что-то другое, возможно, так сказать, ее бы история была совсем-совсем другой. Это был один из людей, которые изменяли ход истории своей страны, и вот он изменил ход истории Франции.
Ну что ж, отлично. Тогда начнем с того, а как, собственно, жила Франция на тот момент, когда на троне появился Людовик XI. Собственно, насколько я понимаю, время, когда он получил власть, было эпохой, ну, мягко говоря, чудовищных проблем и полным отсутствием единства.
Скажем так, достаточно сказать, что он родился за 4 года до того, как Жанна д'Арк явилась его отцу, дофину Карлу, будущему Карлу VII победителю, и спасла Францию. То есть он родился в самый разгар Столетней войны, в самые мрачные для французов страницы Столетней войны. Я напоминаю, в Париже английский гарнизон, север Франции оккупирован англичанами, никогда еще не добивались таких успехов. Англичане осаждают Орлеан, последнюю крепость, которая преграждает им путь к югу Франции, последний фактически крупный город, который находится под властью законного государя.
Я бы сказал, что юго-запад Франции не то что оккупирован англичанами, все давно забыли, что он был французским.
Да,
это просто английская территория.
Его отец, дофин Карл, хотя его отец уже умер, до сих пор не коронован, он не признан французским королем, он не может пробиться в Реймс, место, где коронуются французские государи, и, казалось бы, спасти Францию может только чудо. И это чудо происходит. При дворе появляется девушка, которая заявляет, что Бог ей повелел спасти Отечество, и она его спасает. Ей удается снять осаду с Орлеана, собрать войско, короновать дофина Карла в Реймсе, он становится королем Карлом VII, и переломить ход войны. За это она заплатит собственной жизнью, она попадет в плен к англичанам, она будет сожжена. Король вернет себе Париж, это было не просто, Париж пришлось брать штурмом, и постепенно начнет отвоевывать у англичан города и крепости. В 1453 году он возьмет Бордо, и, так сказать, после этого в Англии начинаются внутренние смуты, известные как «Война роз», и англичане постепенно оказываются выбитыми с европейского континента, и вот эта мечта об объединении двух этих держав, островной и сухопутной, в нечто единое целое, она уходит постепенно в прошлое.
Знаете ли, печально, вот после этого некому навести порядок в диком французском хаосе. У англичан как-то получалось, а когда французов оставили, предоставив самим себе, ну что у них? Ну, безобразие, как обычно.
Совершенно верно. Франция раздроблена на множество территорий. Принцы дома Валуа управляют значительной частью из них, но между ними нет согласия. На востоке Франции и на севере Франции владение могущественного конкурента дома Валуа, дома Бургунов. Герцоги бургундские не просто претендуют на власть в своих владениях, но заявляют о том, что мы другие португальцы, мы вообще не часть Франции. Мы вообще не понимаем, почему мы должны подчиняться французскому королю. Мы хотим создать свое государство, и порой они своей силой могут и помериться с французскими государями. По дорогам Франции ходит огромное количество уволенных со службы наемников, то есть профессиональных солдат, которые иного ремесла, кроме военного дела, не знают, и когда их всех уволили, они вошли в историю под названием живодеров или мародеров, потому что они ходят и грабят все, что плохо лежит, потому что иначе они не могут прокормиться.
И даже то, что лежит хорошо, да, тоже становится частью их кошелька.
То есть одно из первых заданий, которое, там, скажем, поручит своему сыну Карл VII, это вот собрать большое войско этих самых живодеров и пойти с ними воевать в Швейцарию. Не то, чтобы он хотел сильно воевать со Швейцарией, но задача была увести вот эту вот орду профессиональных солдат удачи куда-нибудь подальше от нашей земли.
Желательно их там положить.
Всех. Да, ну, собственно, это ему во многом и удалось. То есть эпоха, когда наш герой рос и возмужал, и, так сказать, вот становился, входил в состав французского общества, была эпохой послевоенного такого страшного разорения. Единства не было даже в королевской семье, и со своим отцом наш герой будет в очень сложных отношениях.
Это можно двумя словами обозначить «когда как». То есть иногда что-то получалось, но чаще не получалось ничего.
Да, потому что, скажем, отец назначает его наместником области Дофине, но наследник начинает вести себя так, что отец вторгается туда с войском и изгоняет его. Более того, сын оказывается в заговоре. Дело в том, что у французской аристократии в ту эпоху возникла мода, которая будет сопровождать, по-моему, до самого конца, организовывают такие благородные заговоры против короны. Впоследствии для них появится такое модное словечко «фронда». Тогда это называлось по-другому, придумались пышные названия вроде «Прогерия» или «Лига общественного блага». Вот уже повеяло таким первым душком будущей революции, потому что вот эта романская увлеченность римскими идеями, она была свойственна французской элите еще вот в те годы. И даже герой оказывается замешан в один из таких заговоров, заговор принцев, заговор «Прогерия», который был направлен на то, чтобы объяснить королю, что он правит неправильно, а вот сейчас эти три молодых человека покажут ему, как надо.
Ну, то есть Карл VII худо-бедно показал и объяснил сыну, как править. Когда он это объяснил, сын понял, что он может сам, и папа ни к чему.
Ну, почти так. Он получил неплохое образование. Его учили латыни, его учили римскому праву, его учили философии, его учили некой науке государственного управления. Плюс ему на практике приходилось выполнять поручения отца, но в целом вот такого согласия между отцом и сыном не было. Скажем, если первый брак нашего героя был по отцовской воле, то второй раз на наследнице графства Савойского он женился самовольно.
Ну, а первая-то жена куда делась?
А первая жена умерла. Она была как раз шотландской принцессой. По-моему, ее звали Маргарита Шотландская. Она умерла, детей у них в этом браке не было. Но, конечно, это был политический союз во многом для того, чтобы сблизить Францию и Шотландию как такого врага против Англии. Насколько он был счастливым, сказать сейчас сложно, потому что французы привыкли описывать отношения своих королей очень галантно, естественно, сочинили много песен, какая там была большая любовь, но что там было в реальности, непонятно. Второй раз Людовик женился самовольно, и опять-таки французские историки до сих пор спорят, что было больше в этом браке. Желание получить в свое распоряжение ресурсы богатого и сильного графства Савойского или искреннее чувство?
Или сказать папе: папа, я теперь могу сам жениться.
Да, то есть вот здесь тоже такие моменты были. Уже юность приучила Людовика XI быть человеком хитрым, изворотливым, коварным даже. Но она же наглядно показала ему две вещи. Очень плохо, когда страна вот так вот расстроена и разорена.
Тем более разделена многочисленными границами.
И второе, что война – это тоже очень плохо, потому что война разоряет и сжигает все то, что есть, что является основанием государства. И поэтому, когда наш герой станет королем, он постарается войн избегать. Не то чтобы он не умел воевать, он умел, периодически собирал полки, водил, он реформировал заново французскую армию.
Я бы даже сказал, что он воевал очень часто.
Да, но все-таки его идея была, если можно было избежать войны, он старался это делать.
Ну, слава богу, если разумный человек.
А если можно было воевать чужими руками, это совсем замечательно.
Ну что ж, вот вы сказали, что французы любили по всякому поводу и даже без повода сочинять песни. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит трубадурская песня как раз из эпохи французского средневековья. Я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, историческим публицистом Александром Музафаровым идем по стопам Людовика XI, и я думаю, что пора нам вместе с ним все-таки сесть на трон Франции. Когда это и при каких обстоятельствах произошло?
Это случилось в 1461 году, за год до того, как Иван III взойдет на престол Московской Руси. Причем накануне своего вступления на престол наш герой был в изгнании. Он бежал от своего отца, герцогу Бургундскому, прожил там 2 года, но вот отец умирает и перед смертью призывает наследника и передает ему престол. А наш герой возвращается, коронуется в Реймсе, вступает в Париж, принимает присягу от, так сказать, горожан и аристократии, и сталкивается с многими проблемами. Во-первых, обычная ситуация для монархов того времени, государственная казна пуста.
Как обычно.
Денег мало. Во-вторых, многие крупные феодалы, в том числе принцы, в том числе даже родной брат нашего героя, управляющий только что отвоеванный у англичан Гиенью, не склонны признавать его власть. Они создают Лигу общественного блага.
Вот и очередная Лига,
да,
общественного
блага. Предъявляет ультиматумы королю. В-третьих, в Бургундии сменяется герцог, на смену Филиппу Доброму приходит Карл Смелый, человек очень воинственный, очень решительный, и который очень четко берет курс на отстаивание независимости Бургундии от Франции.
А дружба завершилась.
К тому же Карл Смелый женат на дочери английского короля и ведет переговоры с англичанами об их вторжении во Францию и восстановлении там справедливого порядка.
Как бы нам разделить землицу,
да,
французскую?
То есть у нашего героя, в общем-то, положение весьма-весьма сложное, требует от него действий. С одной стороны, он начинает вести боевые действия против вот этой Лиги мятежных принцев, но сумел, так сказать, не только воевать, но и сумел вести с ними переговоры, причем по отдельности. Сначала примирился со своим братом, потом, расколов вот эту самую Лигу, договорился по отдельности с ее членами, отбил осаду Парижа ими и восстановил свою власть. Затем он модернизирует армию, замеряет мятежных бретонцев и вступает в переговоры с англичанами. На английском троне в очередной раз меняется король, в Англии идет война роз, там короли Ланкастера и Йоркли выясняют, чья роза наиболее английская, и ему удается договориться с очередным победителем английского престола, на английском престоле, что Англия вторгаться во Францию сейчас не будет.
Но остается разобраться с Бургундией.
Да, остается разобраться с Бургундией, и здесь наш герой ведет себя на редкость осторожно. Происходит между Францией и Бургундией несколько стычек.
Если я правильно помню, то наиболее крупная из них, битва при Мон-Лери, закончилась не в пользу короля.
Да, король терпит поражение от бургундской армии, и король вынужден уйти на уступки. Скажем, жители одного из городов поднимают мятеж против бургундцев, заявляют о верности королю Франции. Он вынужден отказаться от этой присяги, более того, лично ехать уговаривать их примириться с герцогом бургундским. Герцог бургундский вступает в переговоры с германским императором, с императором Священной Римской империи, а у Бургундии очень сложный правовой статус. Часть владений бургундских герцогов входит в состав Священной Римской империи. И герцог напоминает об этом императору, снова приносит ему омаж, то есть присягу на верность, и тем самым заручается определенной помощью империи в своем противостоянии с французскими королями. Здесь Людовик XI предпринимает довольно нетривиальный ход. Он сам с герцогом воевать не хочет, он вроде с ним договор заключил, мир, но...
И потом уже было сказано, лучше не своими руками.
Да, он посылает своих дипломатов, ловких людей, к швейцарцам и фактически провоцирует войну между Бургундией и швейцарскими вот этими протогосударствами, которые возглавляет это швейцарское войско герцог Карл Лотарингский. Надо отметить, что швейцарцы в эту эпоху, отстояв свою независимость от складывающейся империи Габсбургов, приобрели репутацию первых солдат Европы таких. Они сформировали такой ноу-хау – латную пехоту, то есть закованных в латы пехотинцев, вооруженных длинными пиками, организованных в баталии. Это слово с тех пор вошло в военный лексикон и потом постепенно преобразуется в привычный нам батальон. И тем самым был такой ренессанс пехоты. Если высокое средневековье – это эпоха господства рыцарской конницы, то теперь на конницу нашлась управа. Закованные в латы пехотинцы, выставляющие длинные пики и способные выдержать атаку кавалерии. И в битве при Нанси швейцарцы наносят сокрушительное поражение Карлу Смелому.
Причем не первое поражение, а завершающее целый каскад таких,
да,
поражений.
Да, боев. Армия Бургундии разгромлена, сам герцог пал на поле боя, и только на следующий день нашли его, так сказать, тело уже кем-то пограбленное. Судом опознали. Король заявляет о том, что как сюзерен Бургундии, он принимает ее под свою королевскую руку, И дальше разгорается спор за руку наследницы, единственной дочери Карла Смелого. К ней сватают французские дипломаты сына Людовика XI, дофина Карла, будущего Карла VIII, но дофину Карлу меньше 10 лет, он маленький. А в то же время туда приезжает богатый, красивый, знатный такой эрцгерцог Максимилиан, наследник престола Священной Римской империи, такой Габсбург такой этот, и, конечно, она предпочитает его. Но король не сдается, он ведет переговоры с бургундскими аристократами, объясняет им, что под властью короля Франции им жить будет гораздо лучше, чем под властью германского императора. Вот эти Бургундия раскалывается. Ее южные и восточные земли входят в состав французского королевства, а Максимилиану достаются ее северные земли, которые очень надолго попадают под власть Габсбургов, и так образуется вот эта вот их территория на севере Европы, которая сейчас носит название Бельгии. То есть фактически вот эта территория откалывается от вот этого тогда еще единого французского такого массива и оказывается отдельной. Это интересный момент, потому что 15 век – это эпоха, когда начинает складываться современная карта Европы, когда они зарождаются вот эти контуры нынешних государств.
Франция была несколько иная, да.
Да.
Но вот вопрос. Победив Лигу, победив бургундцев, справившись с целым ожерельем противников, Людовик делает это не просто ради того, чтобы утвердить свою личную власть, он ведь проводит целый ряд реформ.
Совершенно верно. Он создает во Франции новый государственный аппарат королевской власти. Это целая система чиновников, это система специальных таких советов, которые начинают управлять страной. В городах он создает магистраты, такие мощные структуры местного самоуправления, которые подчиняются королю, а не феодалам. Он меняет очень многих представителей феодальных родов. В чем делает это как? У него есть свои люди. Это,
Он их где меняет?
А он их меняет почти повсюду. Причем как он это делает? У него есть свои люди, это выслужившиеся на его службе боевые офицеры, хорошие чиновники. Что он делает? Он видит, что у кого-то графа есть дочь на выдане. Он говорит: граф, я вот как король очень советую отдать вам свою дочь и ваше графство в приданное вот за этого замечательного человека. У него род не очень знатный, но вот я как король ему очень верю.
Да, и кровь вашей дочери облагородит
да.
его происхождение.
И очень редко кто из феодалов осмеливался отказываться, а те, кто осмеливался, в общем-то, об этом потом сильно жалели. Король понимает значимость развития экономики Франции. Он заводит во Франции целые новые отрасли промышленности. На Средиземном море он создает торговую морскую компанию для торговли с Левантом. Причем здесь очень интересный момент. Сначала король хотел создать государственную компанию, запретил местным купцам торговать с Востоком, построил целый флот государственных торговых судов, но выяснилось, что эта система неэффективна. И после консультации с купцами Людовик XI проявил здравый смысл, отказался от этой идеи госмонополии и создал несколько купеческих компаний под королевским покровительством.
Насколько я понимаю, он занимался монетой, дорогами, почтой,
да,
законодательством,
да.
всем, что объединяет страну.
Совершенно верно. То есть появилась королевская почта. Более того, были запрещены частные почты и было запрещено феодалам обмениваться частными гонцами. Во многом это было связано с тем, что королевская почта проверялась надежными чиновниками, а частный гонец, мало ли чего он там донесет. Вот. Далее Людовик создает сеть дорог, именно таких, чтобы позволять королевской армии быстро маневрировать по большой довольно территории Франции, и создает целые новые отрасли, которые должны принести Франции богатство. В частности, именно по его инициативе из Италии с большими трудами, с большими затратами во Францию заводится технология производства шелка. Мы помним, что технология прошествовала из далекого Китая, попадает в Европу, и вот теперь и шелковичные деревья, и червячки, и мастера, которые умеют обрабатывать шелк, за большие деньги с участием казны переводятся и появляются, так сказать, во Франции. Вот знаменитые лионские шелка, которые сейчас вошли такой вот, один из предметов, который вот у нас ассоциируется с Францией, возникают и благодаря усилиям этого короля. Эта мануфактура на протяжении первого десятилетия существования не приносит прибыли, но Король продолжает ее спонсировать в надежде, что на то потом это производство возрастет и послужит богатству и славе Франции. Он проводит монетную реформу, резко ограничивает число людей, имеющих право чеканить монету.
А раньше, признаться, всякий крупный владетельный князь имел это право.
Да, да, и причем не существовало никаких стандартов. Каждый чеканил монету как умел и как хотел. Теперь вводится определенная система. И более того, чуть ли не впервые в Европе Людовик XI чеканит золотую монету, на которой... Город именуется Рекс Император, то есть не просто король, но и повелитель. И впервые на ней появляется, так сказать, вот на монете впервые появляется знаменитый королевский французский герб «Три лилии», расположенный рядом. Таким образом, при этом, да еще важная особенность, конечно, король задавал определенные стандарты поведения. В отличие от своих предшественников, он старался держать довольно скромный двор. И тогда родилась легенда о простом короле, который ходит в костюме чуть ли не простого горожанина из темного сукна.
Зажиточного купца, как сейчас помню, у Вальтера Скотта.
Да, это скорее легенда, потому что сейчас французские историки подняли архивы, они, благо, во Франции сохранились, и посмотрели затраты на ткани для королевского двора. Нет, конечно, как купец он не одевался. Все-таки покупались там и дорогие ткани, но... Двор был по французским меркам скромен, и как с негодованием пишет французский историк, французский двор в какой-то веке не был самым модным в Европе, то есть не был законодателем моды. Для, с точки зрения французов, это преступление.
Ну, а вот единая страна, единое законодательство, по идее, что-то изменилось в этой сфере?
Здесь есть очень интересная фраза, характеризующая, которую пишет хронист по смерти Людовика XI, что... Его мечтой было бы, чтобы все кутюмы, то есть обычаи Франции, были бы сведены в единое целое. Король подступался к этой мечте, но вот реализовать ее так и не смог. И
ну, хоть что-то, хоть какое-то продвижение.
Раздельное законодательство во Франции просуществует аж до 18 века. Но действительно шаги по упорядочению законодательства были сделаны, причем именно король Людовик XI закладывает систему французских судов, которые хотя бы в рамках разных областей права, Франция делилась на несколько областей права, на севере было обычное право, основанное на германских обычаях, на юге было романское право, основанное на римском наследии. И вот эти суды умели сводить это в единое целое, что каким-то образом обеспечило хотя бы единое юридическое пространство. То есть законы были разные, но по ним можно было судиться. Был суд, который умел... разбирать их и сводить единое целое. Впоследствии это приведет к возрастанию роли судебной власти во Франции, к ее гипертрофированию, настолько, что Верховный суд, парламент, он носил такое название, будет бросать вызов королям, но это будет уже не при Людовике XI.
Да, это будет потом, и заметим, всякую хорошую вещь можно испортить неумеренным употреблением. Ну, а сейчас, я думаю, пора вновь вот все эти... политические дела смягчить с помощью благородной французской средневековой музыки Гильом де Машо, мелодия для лютни и виолы. Дорогие радиослушатели, вот Приятно же все это послушать, и со спокойной душой, с удовольствием напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и пускай мы с вами ненадолго прерываем нашу приятную беседу, но буквально через минуту вновь встретимся в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».